Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Интересен ли сегодня для читателя травиолог? Что поразило в России Габриэля Маркеса? Почему Кафка мог бы быть лучшим биографом Сталина? Какой увидел Аргентину Василий Аксенов? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача о книгах «Эпиграф». Ваш лоцман по литературе. Сегодня в студии на Телосе, как обычно, автор и ведущий передачи Игорь Попов. Почти рэп уже читаю. И у меня в гостях видеоблогер Егор Васильков. Добрый день, Егор.
Привет, привет, привет.
Я как-то удержался от длинного «Привет». Ну, в общем, да, зря. Ну ладно. Дорогие друзья, вас приветствуем радостно и категорически. Очень рады всем, кто сегодня присоединился к нашему, к нашей трансляции. Сегодня традиционно я оглашаю наш шорт-лист, то есть о каких книгах мы сегодня, о каких произведениях мы сегодня будем говорить. Сегодня будет разговор, надеюсь, интересный и, надеюсь, хороший и глубокий, и при этом не скучный. Потому что мы будем говорить про жанр травиолога. Кстати, друзья, вы знаете, что такое жанр травиолога? Так вот, мы сегодня будем говорить, конечно же, о жанре путевых дневников, и не только путевых дневников, будем разбираться. Вот книги, о которых мы сегодня будем говорить, отвечают этому жанру или нет? Путевые дневники это или нет? Итак, первая книга, это, хотел сказать, малоизвестный текст, но действительно, по сравнению со «100 лет одиночества» и «Полковнику никто не пишет», об этом эссе Габриэля Гарсия Маркеса мало кто знает. Итак, Габриэль Гарсия Маркес, СССР, 22 миллиона 400 тысяч квадратных километров без единой рекламы Кока-Колы. А вот ответом Маркесу стала книга Василия Аксенова «Под небом знойной Аргентины». Об этих книгах мы сегодня и будем говорить. Ну, еще раз напоминаю, что у меня в гостях видеоблогер Егор Васильков. Вот, помаши маме ручкой, да. И начнем-то мы с видеоблогинга. Итак, Егор, ты видеоблогер, автор канала «Краткое содержание». Почему ты решил впрыгнуть в этот поезд и открыть свой канал?
Ну, тут, знаешь, хочется ответить только потому, что это «Поезд в огне», и других слов.
И тут же сразу Гребенщиков, шинельки, да, с баянами, ребята.
Единственная ассоциация со словом «поезд» у меня такая. И вообще, знаешь, вот ты так много раз сказал «видеоблогер». Когда вот много раз произносить слово «видеоблогер», то невольно кажется, что это такое оскорбление. И я уж не знаю сам почему, хоть так и на самом деле есть, это вообще-то нормально. И когда там на Западе ты говоришь кому-нибудь, что ты видеоблогер, или там, что у тебя есть свой блог, все-таки, ну, прикольно, это как минимум такой хороший способ донести свою мысль, донести свою информацию, там, да, там многие наши стендаперы сегодня говорят о том, что мы живем в такое время, когда каждый может завести свой видеоблог и рассказывать о книгах. Другой вопрос, наверное, в том, насколько твой видеоблог кому-то нужен. Вот об этом, наверное, имеет смысл, об этом имеет смысл больше говорить, то есть, и то, что удалось сделать в рамках проекта «Краткое содержание», которое я где-то с декабря прошлого года делал, да, мы собрали аудиторию в 10 тысяч человек. Это пока что небольшая, но уже такая бодрая, гордая, хорошая аудитория. Привет всем, ребята. Всем привет. Я надеюсь, что кто-то из вас меня сейчас смотрит. И родилось все очень просто. Мы начали делать «Краткое содержание» школьной программы, потому что видели запрос на то, что современная
прям молодежь... Прям мега-запрос.
Да, да, да. Современная молодежь вот. Вообще как-то надо ей что-то объяснить, потому что, с одной стороны... уши на лоб, там, на глаза, брови, обратно что-то куда-то, вот это все лезет, и ну, реально не понятно, что происходит с нашими школьными учителями, им сейчас очень тяжело и очень непросто. С другой стороны, мы видим вот эту вот молодежь, которая там думает, что Наполеон во Вторую мировую войну там воевал и так далее. Вот вместе с этим, ну, подумалось, что...
Ленин — это ледокол, в лучшем случае, кстати.
В лучшем случае, да. И то, что он грипп, это уже даже не смешно.
Ну, это, слушай, курехинские приколы, да, уже как бы и даже и не знают источника этого прикола.
Да, поэтому настало время брать мосты, телеграфы и все, что нужно было брать. Мы начали это брать, и как-то вот потихонечку пошло-поехало с моими товарищами. Мы записали серию видеороликов сначала про самые расхожие, самые популярные произведения, потом чуть менее популярные, потом даже проэкспериментировали с западной литературой, боже, и сделали небольшое видео про про очень хорошего писателя, у которого в этом году важная большая дата, но про которого вообще никто не вспомнил почему-то из больших СМИ. Да-да, я говорю про Селлинджера и про...
Вот, про, кстати, да. Именно на этом видео мы и познакомились,
да,
в общем.
Есть, да, есть такой момент. Есть такой момент. И да, я просто под Новый год закончился работа, решил взять немного какой-то жидкости тягучей в стеклянном бокале и рассказать свое видение, разобрать эту книгу по полочкам.
И мне... ответить на самую страшную тайну этого романа.
Да, да, в конце. Да, конечно, конечно, конечно. Вот так как-то, ну, и пошло-поехало, ну, а потом уже одно с другим и затягивает. Это очень сильно затягивает. Под никогда, слышите, никогда не начинайте свой видеоблог, потому что это реально затягивает, и потом будет очень сложно с этого поезда, как ты говоришь, спрыгнуть.
Спрыгнуть, да. Ну, грозит.
Это ни разу не дрезина, да.
Переломами, да. Я приветствую всех, кто присоединился к нам. Анатолий, Армин, Любаша, Алексей и Арсен. Добро пожаловать. Сегодня мы говорим про жанр путевых заметок, и в этих путевых заметках аргентинец будет говорить про советскую Россию.
Не надо, не надо, подожди, не аргентинец. Не аргентинец, он колумбиец.
Да, колумбиец, прошу прощения, да, действительно. Что это я...
Я не хочу, я, да, не сноб, просто...
Да-да-да, колумбиец, да, колумбийский писатель, прошу прощения, да, спасибо, что поправил, но такие про Аргентину и Латинскую Америку будет делиться, соответственно, замечательный Василий Аксенов. Ты меня прям сбил, и я прям почти стал забывать, о ком мы будем сегодня говорить. Итак, да, и приветствуем еще и Радика, который присоединился к нам. Немножко мы с тобой поговорили, соответственно. А вот теперь о травелоге. Все-таки скажи-ка, жанр травелога, путевых заметок, чем этот жанр вот тебя привлекает, если он привлекает? Потому что все-таки выбрали мы именно два произведения в этом жанре. Интересен и востребован ли он сегодня, на твой взгляд, среди читателей? Вот, на твой субъективный взгляд.
Ну, сложно так сказать, потому что в современный постмодерновый мир — это мир, где каждый может найти себе книгу, а даже если человек вообще никогда в жизни не читал ни одной книги, то он все равно может найти какую-то книгу. И тут такой вопрос, что скорее мы вот в этой большой Вавилонской библиотеке имеем место с уже каким-то готовым материалом, да, и, конечно же, жанр тревелог, как ты говоришь, да, я бы его, может быть, сейчас прозанудствовал бы немножко и зашел бы еще там в сторону Одиссеи, как бы тоже сказал бы, что это тревелог, да, и, ну, конечно, травелоги, они, или там Одиссеи, как хочешь, да, это, в принципе, суть есть любой нормальной книги, потому что мы в любой нормальной книге идем из точки А в точку Б, к чему-то приходим, от чего-то уходим. Соответственно, когда мы срываем покровы...
Ты пытаешься слить тему, да, в общем, ну, как отдельного жанра.
Подожди, ну, я...
С Одиссеей я еще согласен, да?
Ну, а как? Нет, ну, хорошо, ну, давай тогда...
Война и мир тоже твой, ну, травелог в таком случае, ну, конечно, да, до Парижа обратно,
да. Да, 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 можем повторить, как сейчас люблю, как сейчас принято говорить, да?
До Аустерлица и обратно.
Да, 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 да. Вот, ну давай, нет, хорошо, давай тогда определимся еще с, что мы имеем под словом травелог, какие еще романы мы можем взять. Можем Хантера Томпсона вспомнить про его замечательный «Страх и отвращение в Лас-Вегасе», который тоже, по сути, является травелогом, да?
Ну, вообще Хантер Томпсон — это сплошной травелог, ну, мне кажется.
Да, 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 нет, но местами это было дерби, то есть местами это были просто скачки, а местами все-таки травелог, да, как ты говоришь. Но я не считаю, что это травелог, я не думаю, что Хантер Томпсон был бы рад тому, чтобы мы назвали сейчас его таким травелогером, да? Потому что чувак там, старая акула, он, ну, по-другому.
Хорошее, кстати, обзывательство, блогер-травелогер. Да, 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 да. Отличное, да, просто. Можно вот прям взять на вооружение.
Мне кажется, английский аналог блогер-шмогер, да, то есть блогер-травелогер. Ну, как вот, да, можно перевести такую историю. Поэтому сам по себе травелог. То есть, ну, смотри, можем еще пошутить и сказать, что, например, какой-нибудь там Солженицын описывал тоже травелоги, когда он там с этим страшным...
Это все-таки натяжки уже пошли,
да,
ты,
да,
знаешь?
Да, 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 согласен, кажется, абсолютно. То есть, ну, вопрос в том, что считать травелогом, я к этому. То есть давай как-то определяться. Да, мы говорим здесь в этом эфире про две большие книги, большие книги-события, потому что каждая из них, она рассказывает про определенные события. Так уж получилось, что и та, и другая, она про фестивали. Маркс пишет про фестиваль молодежи студентов, который все из нас знают. Это был такой один из самых больших постсталинских нацпроектов, как бы сейчас сказали.
57-й год.
Да, да, да. И, собственно, Аксенов пишет это о самом первом выезде за границу в 63-м году.
Кинофестиваль,
в,
да.
Марбели, по-моему, да, в Аргентине точно находится. Там какой-то курортный городок, могу ошибаться с конкретным его названием, но суть в том, что это маленький курортный городок в Аргентине, куда Аксенов впервые попадает из большой и страшной страны — Советский Союз. Вот. И да, это два таких полярных обмена мнениями. Советский творческий человек, Василий Аксенов, рассказывает о том, каким он видит вообще мир вокруг себя и как он туда попадает через эти вот кордоны и прочее. А Габриэль Гарсия Маркес, это вот ты начал говорить про его имя, оно действительно звучит как такое, как магическое заклинание само по себе.
Ну, он сам вообще вот такой очень волшебный.
Да, Габриэль Гарсия Маркес, там, да, ты как произносится, да, как уже как это звучит. И можно, короче, кстати, говорить, его звали Габо, все друзья, у него была такая кличка, никнейм, да, он тоже мог быть блогером с таким именем Габо. И, в общем, да, он рассказывает о Советском Союзе, при том, что Советский Союз для его магии, он тоже был таким 22 каким-то необъятным пространством, необъятным простором, куда люди попадали вот на этих поездах, потому что, казалось бы, стоя воспринять эту информацию невозможно никаким образом, да, и вот все, что ты можешь, это просто прилечь и смотреть, как оно в тебя входит через рельсы.
Все-таки мне кажется, что это, если мы немножко будем сейчас говорить, будем делать акцент сначала на Маркеса, да, на его текст, давай тогда перейдем к, я буду это называть путевыми заметками колумбийского писателя Габриэля Гарсия Маркеса, СССР, 22 миллиона 400 тысяч квадратных километров без единой рекламы Кока-Колы, на одном дыхании сказал я. Впервые...
Тоже мы джингли, типа, ура!
Впервые Маркес побывал в СССР вот в 1957 году, как раз ты уже говорил, да, в качестве журналиста на 6-м Всемирном фестивале молодежи и студентов. О том, что он увидел так за железным занавесом, Маркес рассказал в книге, напечатанной в 1959 году в венесуэльском журнале «Кромос». Слушай, название прям вот с «Хроносом» рифмуется, прям рядом хочется поставиться. На русском языке очерк впервые, кстати, был опубликован в журнале «Латинская Америка» в 1988 году. Вот что такого... Маркес увидел в СССР. Чем интересен этот его очерк о Советской России?
Вот по-разному можно воспринимать всю эту историю, безусловно, но давайте так, давайте договоримся, что мы говорим здесь субъективное мнение, каждый из нас имеет право нести полный бред.
Я бы сказал, что прям суперсубъективное мнение.
Да, 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 и чтобы сейчас вот не прослыть каким-то маркесоведами
и мракоборцами. Аксенововодами.
Аксенововодами, да. Давайте договоримся, что мы изначально тоже фантазируем. И, как по мне, вся эта история для Маркеса возникла как некое преломление, такое оптическое преломление сквозь очки, когда проходит свет и становится радугой, да, вот очень явная точка Маркеса. Маркес — это и были те самые очки, которые попали в Советский Союз.
И, не первые очки, там можно Стенбек еще вспомнить.
Да-да-да, это были не первые очки, но это были вот очки поколения своего, да, то есть, кстати, шестидесятников, да, то есть мы тоже забыли, наверное, сказать, или, может быть, сказали, но лучше напомнить, что и Маркес, и Василий Аксенов — это представители все-таки одного поколения и представители очень-очень странного времени, когда такая вот в нашем представлении наших современников классическая литература немножко отошла на второй план, и появился простор для начала постмодернизма, для того, чтобы все начало меняться, все сразу, и вот все ждали, что же будет дальше, что же будет нового. Что интересного, кстати, Маркес писал какие-то очерки изначально на киновические темы, там, рецензии для фильмов делал, да, Аксенов, как известно, был драматургом и писал какие-то сценарии тоже для фильмов, и попал на кинофестиваль, собственно, как сценарист.
Сценарист, если я не ошибаюсь. Да. Фильма поставленного по его собственной повести.
Да. То есть, и вот это вот сплетение двух этих людей, да, Габо и Аксенова, оно безумно интересно, и удивительно, что до этого как-то я не замечал, что об этом говорилось. Вот. Мне это показалось безумно интересным, и вот Габо, приезжая в Советский Союз, понятно, это эссе, оно звучало, уже про него, в принципе, говорили, и это важно подчеркнуть, что это эссе. Ты говоришь тревелог, да, но это эссе. Это эссе, где каждая, в принципе, отдельно законченная мысль может быть высечена отдельным вот этим маркесовской фразой, волшебной совершенно фразой. Она самостоятельно, она может разойтись на цитаты. То есть можно выцепить что хочешь оттуда, и оно вместе образует такой вот интересный узор, который задает очень интересные, любопытные вопросы про быт и про то, с одной стороны, как воспринимался Советский Союз в мире за железным занавесом, и про то, что там было на самом деле. Но про то, что там было на самом деле, мы так и не узнали, и так и не узнаем в конце. Мы также остаемся с вопросами, потому что Кукловод Маркес нам показал интересную картинку, и мы не знаем, что
делать. Мне кажется, вообще эссе, раз уж ты настаиваешь на этом, эссе Маркеса, тезиса об СССР, это вообще какая-то альтернативная Россия советская, вот абсолютно увиденная Марксом. Очень много бреда такого иногда, но при этом ты понимаешь, что это какой-то очень оригинальный взгляд. Кстати, вот зря ты упомянул Селлинджера, потому что сразу же наши зрители, слушатели и среагировали на это. Вот Андрей Борицкий написал, что после Селлинджера «Над пропастью во ржи» испытывал депрессию очень долго, ушел в себя, размышлял над жизнью главного героя, не мог отделаться от воображения себя на его месте. Вот я как раз, Андрей, совсем по-другому воспринял. Я воспринял это произведение как, мне кажется, очень даже позитивное для себя. Правда, я несколько раз, скажем, перечитывал и по-разному воспринимал его.
Да, если говорить про Селлинджера, там, наверное, каждый возраст можно перечитывать, каждое собственно, uh-huh. новое поколение, новое состояние, будут какие-то новые инсайты, вот, и там большой религиозный подтекст тоже есть, то есть, там большая-большая история. Жалко, что такое вот депрессивное состояние на вас накинуло, но это, поверьте, это не за Селлинджера, это, наверное, просто как-то у вас что-то...
отозвалось, сошлось,
сошлось.
Да, ну, Маркес.
Да, я бы вернулся все-таки, да, у нас в поселке, где я живу, там есть три улицы, и мы шутим иногда, что на старые имена Ленина, Маркса и Энгельса можно навесить новые без особого ущерба для названия. Одна из них, конечно, надо переводить в улицу Маркеса, вот, потому что, реально
Люди, человек... Маркес, Борхес и Картасар,
да? Да, то есть, потому что человек настолько проникся русским духом и вот этой русскостью, да, при том, что он был, кстати, в Украине он был, да, проезжал какие-то деревни, что-то еще, вот общее ощущение русского, началось оно у него с русского алфавита, если ты помнишь, да? Угу. То есть, русские буквы даже сами по себе, русские буквы в глазах иностранца вызывают ощущение какой-то разрухи.
Ну да, у него он даже написал, что Москва — это миниатюрные украинские домики, доведенные до перспективы гигантизма, да? То есть у него такое ощущение было.
Да-да-да, и важно тоже дополнить, что у него не было... он все время жаловался, что у них нету десерта. Где же этот десерт, где же у нас на этом фестивале десерт? Оказалось, что весь десерт ушел на отделку этих зданий, потому что все вокруг напоминало какие-то пирожные, торты, вот это все тоже. И это безумная история. То есть тоже как человек, эффект туриста такой, да, происходит. То есть ты, когда долгое время не живешь в своем родном городе, возвращаешься туда, тебе кажется, все такое неожиданное, все такое новое, угу. интересное. А на самом деле все оно как и есть, как было, так и есть. Вот, но что-то поменялось в тебе. Вот. И здесь, наверное, тоже, возвращаясь к Селлинджеру, действительно что-то меняется постоянно, и поэтому ловить эти изменения книги тоже помогают, потому что вот смотрите, а я помню, что был здесь вот таким, а тут я был другим. И это нормально, да.
Ну да, Андрей уточнил, что мне очень жаль его отношения с сестрой, а мне кажется, это наиболее позитивное в книге, такое светлая часть, потому что сестра, по сути, его вытягивает, да, но мы сейчас уйдем прямо в Селлинджера, обсуждение, да. И Андрей еще пояснил, что по поводу депрессии, пожалуй, я загнул, но книга потрясающая, тут абсолютно согласен, да. Если вернуться, например, опять же, возвращаемся к Маркесу и его книге об СССР, я уж не буду все это длинное название, его эссе об СССР, очень интересно, ведь Маркес, по сути, дает такой абсолютно свой, абсолютно такой, не знаю, такой волшебный рецепт, как для тех, кто бы хотел понять русских и Россию. Да? Он пишет, кажется, ты путешествуешь в направлении недостижимого горизонта по совершенно особому миру, где все по своим размерам превышает человеческие пропорции. И нужно полностью изменить представление о нормах, чтобы попытаться понять эту страну. Вот как ты думаешь, рецепт Маркеса универсален для восприятия России?
Знаешь, какая мысль у меня возникла? То есть Маркес очень важно понимать, что Маркес пишет это эссе не как журналист. Он попадает в СССР не как журналист, он попадает как член какого-то коллектива, каких-то своих знакомых, такой как типичный пройдоха, ладрон, типичный представитель авантюрного романа такого, да, и сам по себе является этим, каким-то пройдохой. Он там как-то хорошо стучал на барабанах, по-моему, или на чем-то еще, и вот его взяли где-то в районе Лейпцига, взяли в состав делегации этого фестиваля, и вот он туда поехал, и, конечно же, начал писать, потому что другого делать он не мог. И мне кажется, в этом смысле его Советский Союз подловил. Подловил и сказал, что ага, ты, значит, хочешь писать? Ну, давай, вот опиши меня, да, опиши мою бесконечность, опиши меня такого большого, невероятного монстра Левиафана, да, и сделай со мной что-нибудь. Ну, давай, вот тебе лучшее поле. Да?
И попробуй даже понять, Левиафан ли я вообще, да, со своей, ну, абсолютно со своей... со своими, ну, бесконечностью, да?
Вообще, это было эпичное время, потому что сейчас вот кому сказать, что известный испанский художник Пабло Пикассо был лауреатом Ленинской премии, ну, кто-нибудь, мне кажется, будет уискать.
С ума сойдет.
Да. Ну, какой Пикассо, Ленинская премия, о чем вы говорите? Ну, так и было, да. То есть Советский Союз действительно внушал страх и ужас, и при этом испытывал активную экспансию на Европу, на зарубежные рынки, да, и как-то всем показывал.
Ну, с Пикассо-то понятно, да, потому что у Пикассо были целый ряд антифашистских картин, и это антифашистская тема. Вообще, писатель, любой культурный деятель, который использовал тему антифашизма, конечно же, был практически свой человек. Тот же самый Генрих Бёль, у которого были времена, когда его вот очень-очень любили, когда его очень не полюбили, потому что он был довольно такой честный и, ну, как бы, открыто говорящий о том, что он думает, да, про тот же самый сталинизм, да, если говорить про Бёля. Но вот, кстати, мисс и Ингушис, если я правильно прочитал, добрый день, еще не переходила к обсуждаемому жанру, но интересно знать, чем вас такое привлекает. Я могу сказать свое, потому что вот Егор отрицает, что это тревиал, и у него есть своя точка зрения. И мне это интересно просто потому, что я безумно люблю, когда я еду, делать свои заметки. И мне интересно читать, какие ассоциации вызывает сам путь. Вообще, тема пути в литературе, она просто, мне кажется, центральная. То же самое, сразу вспомнился Керуак в «Дороге», да, например. Да? Поэтому мне травиок, то есть путевые заметки, интересны тем, что это вообще, мне кажется, мейнстрим всей мировой литературы.
Но, как минимум, один из китов ее точно, то есть архетипы.
Да-да-да.
И «Мертвых душах» тоже был своеобразный травиолог, можно бесконечно возвращаться и находить в следы этого травиолога, да. А что по мне, ну, да, я еще раз говорю, что это эссе, где Маркес начинает себя проявлять. И вот то, что мы начали размышлять на тему того, что вот он, я Советский Союз, опиши меня, давай, иди сюда. На самом деле, можно предположить и более смелое в рамках нашего бреда, который мы сегодня договорились нести, что, в принципе, Советский Союз дал Маркесу невероятную почву для дальнейших изысканий, ведь потом же вышел еще его «Осень патриарха», где многое говорит о неком патриархе, да, который, в общем-то, сходит на нет, и вот эта вот фигура зловещего какого-то хозяина, да, она невольно витала и также в эссе «22 миллиона квадратных километров без единой рекламы Кока-Колы», кажется, я тоже сказал это без единого...
Ух ты! Да? Все, теперь тебе зачет.
Да. Так что, наверное, еще отдельно стоит, как по мне, поговорить про две вещи, да, про роль гигантомании, ну, давай так, у нас еще про попадание в сам Советский Союз, надо сказать пару слов, и про роль зловещей тени, которая над этим всем Советским Союзом, над всем этим советским наследием витает.
Вот я, чтобы предварить этот наш с тобой диалог, еще Андрей Борицкий написал, и, кстати, после перечитал «100 лет одиночества», вспоминаю те дни, как отпуск в раю, окунулся в сказку, такое ощущение, что присутствовал, прочувствовал на полную их жизни уклад, цвета и запахи, до сих пор вспоминаю и блаженствую. Ну, это специфика вообще действительно прозы Маркеса.
А вот так бывает, да, вот я разделяю это мнение, я очень согласен с ним, но вот так бывает, что то же самое все, ты там в полном восторге приходишь к какому-нибудь своему старому доброму другу и говоришь, вот он, я прочитал Маркеса, там здорово, на, посмотри.
Да что ты, это ж ужас вообще, да я просто не мог вылезти.
Глаза болели.
Да, абсолютно, у меня то же самое. Я, кстати, «100 лет одиночества» к Маркесу, к его роману «100 лет одиночества», я вначале его начал читать, и он меня прям не пошел, потом я почитал его новеллы, рассказы, и после этого перечитал «100 лет одиночества» и абсолютно обалдел от этого романа. Вот у меня такой опыт.
А проблема-то знаешь в чем? На самом деле в том, что Маркес подложил большую мину для всех любителей структурировать. Он сделал там генеалогическое древо, и все начали пытаться его расчертить, что-то сложить пазл и так далее, а это не надо делать, это ключевая ошибка.
деле, да.
Надо расслабиться, и в этом смысле не осень патриарха, а это эссе про 22 миллиона квадратных километров, оно гораздо выгоднее, потому что вот этот жанр, как ты говоришь, травелога, да, он тоже гораздо выгоднее, потому что ты не знаешь, где ты окажешься в конечном счете, да. И вот Маркес тоже не знал, где он окажется.
Да, ты просто плывешь, кстати, в этом тексте, и вот его уникальная ирония, иногда язвительность, а иногда невероятное сочувствие к людям и к тому, о чем он говорит, оно подкупает в этом тексте.
Да, и в какой-то момент ты совершенно не представляешь, почему из украинской хаты выходит какая-нибудь там представительница Колумбии, и вот это вот все крестьянство всех стран переплетается, как эти вот все голодранцы у всех стран в одну кучу, гоп, да?
Да, все.
Оно как-то идет вот прям вот одно рука об руку.
Ну да, это своя такая сказочная атмосфера, безусловно, да. Вот ты не можешь уже разделить, и это специфика, мне кажется, Маркеса, и как журналиста в том числе, что он погружает вас совершенно в мифологическую атмосферу, и ты не можешь понять, ты действительно реально читаешь путешествие колумбийца по Советской России, либо это его фантазия о том, как бы он путешествовал по России.
Да. И главное еще, что вот именно у Маркеса я часто встречаю, что ты не понимаешь, когда. Нет вот этого щелчка, нет четкой точки, когда ты входишь в пределы.
Ну, хронология очень, ну, начинаешь путаться. Хотя ты прекрасно понимаешь, о чем идет речь, да, вроде бы об эпохе.
Да. И плюс еще ко всему вот это вот смешение там. Почему-то он очень акцентирует на политике. То есть он постоянно говорит там, вот Сталин, вот, а что вы думаете о Сталине, о политике? Он как-то вот очень, очень пытается вывести их. Тоже, может быть, это дань журналистики тех лет. Может быть, это какая-то его собственная такая вот попытка выйти на какую-то провокацию, да? Может быть, это вот что? А ты что в этом видел?
Слушай, а вот смотри, а ты, если бы у тебя была сверхзадача такая, да? Окей, тебе, не знаю... русский эсквайр говорит, ну что, чувак, едешь ты в Перу, и вот давай-ка ты сделай какой-нибудь такой, знаешь, такой травелок такой журналистский, то есть вот твои путевые заметки, все, что хочешь. Ты задел бы, ладно, окей, не Перу, вот точно Северная Америка, или Мексика, о, Мексика. Вот ты бы не писал о политике?
Ну, дело в том, что я был в Мексике, вот, но да.
Писал тревел.
Я бы, знаешь, там просто дело в чем, что в Мексике политика, она смешалась с фестивалем, как по мне, это мое сугубо личное мнение, то есть это превратилось в какой-то фарс, и то есть то, что там происходит, вообще южные страны и политика, это такая вот история, где ты не понимаешь, что на самом деле происходит, просто люди выходят на улицу, у них какой-то там фестиваль какой-то, кто-то протестует, кто-то не протестует, кто-то что-то еще, и это очень здорово описано потом уже у Аксенова, кстати, мы это там увидим, потому что оставайтесь с нами и слушайте дальше, мы обязательно поговорим об этом тоже, да. И говоря про политику, говоря про то, что... Мне кажется, это другая история. Мне кажется, это история о том, что Маркес действительно спрашивал себя, и это вылилось дальше в его романах про «Осень патриарха» и про многих вот этих вот таинственных и зловещих аппаратчиков и государей, да? То есть как оно вообще в христианство-то вплетается, как в католицизме оно все живет, да? И вот... Путешествие по Советскому Союзу, он пытается найти для себя этот ответ, как по мне, вот как я думал. Он пытается спросить у людей вот эту вот честность, да, он говорит, давайте я вас честно спрошу, только вы тоже мне честно ответите, да, почему?
Ну, ты знаешь, мне кажется, что он как-то пытался понять, ведь политика неотъемлемая часть жизни человека, да. Я, например, абсолютно политичный человек, да, но при этом, если мне сказать, что я существую вне политики, я же совру, я все равно в ней существую, это часть моей жизни. Мне кажется, тогда шестидесятники и там, и у нас, они пытались через призму политики понять вообще, что такое человек, по сути. И человек, вот мир-то менялся, Вторая мировая война, как раз постмодерн, это реакция на Вторую мировую войну, да, когда почву вообще выбили, когда нам доказали, что, значит, великая нация, подарившая Гёте, да, подарившая там, ну, не знаю, там, шедевры мировой музыки и живописи, да, может дойти до состояния скота, убивающего, забивающего других людей, просто потому что они не соответствуют каким-то стандартам, это действительно страшно. И, по-моему, тогда и Аксенов, и Маркес, и все интеллектуалы пытались понять, а что вообще с человеком-то происходит? Что сейчас в этом мире происходит с человеком? Как его встроить в эту систему? Что сделать с ним? Как можно его понять? И вообще, что делает его человечным? Вот как человек может не просто встраиваться, но и общаться друг с другими. Да? И самое интересное, что когда Маркес-то говорил о Сталине и о сталинизме, да, с русскими, да, советскими, скажем, они, тогда это было как раз эхо 20-го съезда, и люди говорили, да, это стыдно, но мы это перерастаем. И вот это желание перерасти это и все равно что-то делать и как-то расти, да, и как-то понимать себя в этом мире. Она есть эхом в его эссе. Вот этом.
Лучшее, что можно сказать в его пользу, неразрывно связано с худшим, что можно сказать против него. В Советском Союзе нет ничего, что не было бы сделано во имя Сталина, а все, что делалось после его смерти, состоит в попытках высвободиться из пут его системы, пишет он у себя,
да.
Именно про Сталина. То есть подчеркиваю твою мысль.
Но вообще очень интересно, что Маркес удивился, что нигде в Советском Союзе нельзя найти Франца Кафку, да, книги Франца Кафки. Однако он пишет, что именно Франц Кафка мог бы стать лучшим биографом Сталина. Почему, как ты думаешь?
Я не хотел бы об этом говорить, потому что если только что мы уходили в Селлинджер, ага. Сейчас мы опять идем в Кафку. Давайте ограничиваться теми тропами, которые нам дают большие люди.
Я пару секунд скажу свое мнение, потому что, мне кажется, вот эта абсурдность насилия, абсурдность мира, который подавляет личность, он очень сильно через сталинизм и почувствовал, и пытался это передать. Поэтому он и говорил с людьми, с русскими именно об этом. Да? Почему? А как, что это делает? Как это преобразовывает вас? Или как это влияет на вас? Мне кажется, так.
Но русский народ все-таки, он испытывал большое количество трансформаций, угу. Он перестал быть русским в какой-то момент, начинал быть советским, потом непонятно опять ему стало, кем ему вообще нужно быть, какая у него роль, кто из них там украинцы, до сих пор мы угу. Вот с этим пытаемся что-то делать, да. Что интересно, что мне понравилось, да, говоря тоже, возвращаясь к актуальности сегодняшних дней, и, возможно, это тоже части, то, что привлекает в этом эссе, то, что Маркес, как и многие другие, подчеркивает технологическую, с одной стороны, развитость русского человека, советского человека, россиянина, того, кто населяет эти 22 миллиона квадратных километров, да, без единой рекламы Coca-Cola, uh-huh. без единой рекламы, без коммерции, без всего. И, кстати, до сих пор, мне кажется, мы вот с этим госкапитализмом немножко вот в эту же сторону-то и двигаемся. Вот, то есть мы продолжаем стараться, стремиться вот к этим вот начинаниям, к этому развитию, да. И Маркес поражается тому, что мы, русские, придумали Ту-104, самолет, который, тут нужно дать небольшое пояснение, что это был один из самолетов, который в какой-то момент заменил Боинги и большую авиацию по всему миру, потому что получился такой вот скачок между поколениями разных самолетов, и Ту-104 оказался единственным, который мог выполнять определенные задачи и стал символом вообще авиации во всем мире, там, ну, какое-то продолжительное количество времени. Реально, русские показывали всему миру, смотрите, вот у нас есть реактивный самолет, это что-то невероятное, и вы можете оказаться из одного конца в другом конце там за какие-то считанные секунды, и как это, ну, там, да, понятно, что у нас была атомная бомба, и вот это вот все, и как это могло сочетаться с тем, что у нас нету холодильников, что у нас нету каких-то базовых вещей. Подчеркивается ли это тем, что бабушки из сел тащили последнее, чтобы подарить это делегатам? Там девушки дарили, вот ты говоришь, про Кафку дарили mm-hmm. велосипеды, там, да? Mm-hmm. Все отдавали, чтобы быть самими собой. Или что?
Да, но это картина вообще абсолютно тоже кафкианская, когда он описывал немецкого туриста, которому девушка подарила велосипед, он его не принял, и девушка втащила этот велосипед и тем самым травмировала голову этому немцу, он там ехал и он говорит, что это абсолютная картина вот советской России, когда немец, перевязанный головой вместе с велосипедом, подаренным русской девушкой ему, да, это абсолютно такой характеристика русского человека, его абсолютной безбашенности, при этом широты души, да, вот это такая большая метафора, да.
Которая, кстати, в том числе проявилась и прошлым летом на угу. небезызвестном фестивале
да,
футбольном.
Да, конечно.
То есть реально многие конечно. Вещи, которые описывает Маркес, вообще не поменялись.
Угу.
Как мы видим, то, что происходило на Никольск, вот это всеобщая любовь, подарки какие-то там, братания, сватания там, да, и то, что мы наблюдали и в Москве, и по многим другим городам России, То же самое все происходит. Ничего из этого ничего не поменялось. Мы как, вот в этом смысле мы остались теми самыми русскими, которых увидел тогда Маркес.
Вот каких все-таки латиноамериканцев увидел уже советский писатель, я предлагаю перейти вот прямо сейчас к этому. Дорогие друзья, сейчас сделаем небольшую паузу, напомним, как нас можно найти в соцсетях, и буквально через 20 секунд мы будем вместе с вами говорить уже о том, как Василий Аксенов, советский писатель, путешествовал в Аргентину и какой он ее увидел.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Ну что ж, дорогие друзья, напоминаю, что вы смотрите, слушаете передачу о книгах «Эпиграф». У меня сегодня в гостях Егор Васильков. Он вот сказал, что видеоблогер звучит как оскорбление, поэтому не буду я его называть видеоблогером. Но на самом деле его видеоблог «Краткое содержание» совершенно прекрасный, и я вам его советую. И сейчас мы приступаем к книге Василия Аксенова «Под небом знойной Аргентины», которую все время хочется «Под знойным небом Аргентины» назвать, да? И мы перед эфиром как раз все время, называя эту книгу, именно путались, вот это знойное, меняя местами. Аксенов уезжает в 1963 году на кинофестиваль в Аргентину со своей, собственно, как один из сценаристов фильма «Коллеги», собственно, поставлены по его повести. И в результате еще и появляются вот эти путевые заметки. Чем они интересны теперь? Уже не заметки латиноамериканца о России, а заметки советского писателя об Аргентине, о Латинской Америке.
Ну, смотри, давай продолжать эту историю, игру в субъективность, которую мы здесь невольно начали. Я это хочу всячески подчеркивать, чтобы не показаться каким-то таким вот заносчивым человеком, потому что все-таки это большой писатель, это очень выдающийся писатель, который сделал много-много всего интересного. Безусловно, найдутся те, кто им как-то недоволен, как и Марксом в том числе, но не суть. Хочу поругать его, честно говоря.
Честное слово,
он произвел на меня впечатление какого-то такого пригламуренного такого паренька, которому вот с одной стороны, дали то, что хотели все. Да? Ему дали уехать. Ему тот самый Ту-104, о котором мы говорили ранее при Марксе, он поднял его и увез в Париж, после чего он еще увидел несколько других интересных городов, оказался на кинофестивале в городе Мар-дель-Плата, вот как у меня есть подсказочка написана в его книге. И вот тебе, на, вот он, Запад, вот оно все, место для преклонения, там, как это говорили в советских газетах. Но человек, с одной стороны, разочаруется в этом, с другой стороны, он начинает вот даже не разочаровываться скорее, а вот как-то ехидствовать над этим всем, да, и несерьезно относиться, начинает какую-то игру свою с этим вот буржуйским миром. С одной стороны, он ее принимает, он делает ее такой возможный и уместный, но, с другой стороны, он ничего там глубокого особо не видит. Он шутит с этим. Там вот мы видим много имен, имен персонажей, которые явно имеют сатирический оттенок, да, там...
Вот я, кстати, тоже хотел отметить, потому что, мне кажется, Аксенов продолжает традицию, несмотря на то, что это такой, ну, с налетом модернизма текст, эти такие заметки. Ведь, по сути, в русскую литературу вот... отголоски средневекового моралите, когда персонаж имел какую-то говорящую фамилию, да, там, я не буду много перечислять, там, тот же самый Гоголь, тот же самый Островский, у него были такие, да, драматурги, я имею в виду, да, и у Аксенова там нога на там, пистолеты, что-то такое, помню, да, или там есть конкретно, есть доктор с говорящей фамилией, да, есть там продюсер с говорящей фамилией, то есть вот явный, действительно, налет такой сатирический налет, и вообще взгляд такой очень ироничный, постироничный даже, да, то есть вот там даже непонятно, где он над собой, скажем, смеется, а где он смеется над тем, что его окружает. Вообще, мне кажется, там вообще как бы он всю Аргентину воспринимал как какой-то фантасмагоричный, абсолютно кафкианский карнавал.
Ну, сегодня, я так понимаю, ты проснулся с мыслями о Кафке.
Я бы так сказал, я с ним заснул и проснулся.
Я сплю с женой.
Ну, я тоже, но Кафка почему-то вмешался в это дело. Паразит.
Да, ничего страшного. На самом деле, что из интересного, вот как мы говорим о трансформациях, и если у Маркса эти трансформации мы... условились, не видны, мы как-то так вот сами так вот, мы что-то нажали, и оно вот все, да. А у Аксенова трансформация, по-моему, ты так сказал, да, очень-очень явно происходит, да. И то, что ты говоришь про постиронию, где сам Аксенов говорит сам же о себе, и вот я не понимаю, честно, мне это не очень понравилось тоже, потому что, ну, как-то, ну, нельзя так шутить, по мне. Нужно все-таки соблюдать какие-то границы жанров, то есть границы миров, вот. А он...
ты законник.
Да-да, я в этом смысле. То есть, понимаешь, если мы говорим там про Павича, про кого-то еще, они смешивают все, у них есть гипертекст, у них есть какая-то безумная такая кривые зеркала, но мы знаем физику, мы знаем пространство, можем предсказать, мы видим это все, а вот так все, но мы не можем предсказать.
Ну, мне кажется, это вообще специфика как раз русской прозы и даже эмигрантской прозы 60-х и пост-60-х, да, тот же самый Довлатов, если ты читаешь, например, тексты Довлатова и читаешь вот этот текст, например, Аксенова, ну, четко напрашивается параллели. Ну, например, если взять с того же Аксенова, и мы, конечно, говорим, я напоминаю, что мы говорим про его текст под «Небом знойной Аргентины», самое начало, то есть они прилетают в Аргентину, да, и он описывает, кстати, самое интересное, там нарушение хронологии. Сначала он описывает коктейли в их честь, да, потом он описывает таможню, которая таможня-то была до, естественно, коктейля. Ты никак на коктейль не попадешь без таможни.
Я так, кстати, понял, что это был какой-то прикоктейль еще в Советском Союзе, да, мне почему-то так показалось. Хотя все допускаю, все возможно. Там очень, вот тоже... Так,
слушай,
да.
Но на коктейле те же самые персонажи, которые были там. То есть вот поэтому, мне кажется, это как раз нарушение хронологии. И он описывает, да, там в аэропорту Буэнос-Айреса нашу делегацию сразу отделили от других пассажиров, завели за какой-то барьерчик и здесь сфотографировали, ослепили вспышками небритых, помятых в шерстяных рубашках и теплых куртках. Фотографов было человек 30, а вот странный снимок появился только в одной маленькой газетке. Снимок был черен, но все же 4 белых пятна, наши лица смутно маячили на нем. Подпись к снимку гласила, вот примерно что. На международный кинофестиваль в Мар-дель-Плата прибыла делегация русских. Слева направо Борис Ситон, русский писатель, друг Чехова. Это глава нашей делегации Виктор Сытин. Базилий Либанов, продюсер и финансист. Базилий Либанов, да. Это артист Вася Ливанов. Альберта Буруак, киноактриса. Это наш переводчик Альберт Буруак, лысоватый небритый парень. Борис Арсенов, офицер пожарной охраны киностудии «Мосфильм». Это я. Ну вот даже в этом, скажем, нелепом, полном фантасмагории случае, да, он видит как раз начало этого неразберихи и карнавала. И он продолжается на протяжении всего путешествия, по сути, на этот кинофестиваль.
И, знаешь, я вообще начал искать, когда я начал исследовать эту работу, я начал искать вообще, что есть такое, вот мы, ты говоришь, мы путаем «Последняя танго» или «Под знойным небом Аргентины», что это такое, потому что есть такая песня, да, «Под знойным небом Аргентины», там, это из самых таких явных отсылок, и даже был фильм, немой фильм Вячеслава Вискоговского, да, наверное, 1918 года, который так и назывался «Последняя танго» или «Под знойным небом Аргентины». Это была романтическая комедия о любви и отношениях, чей сюжет емко описывали газеты тех лет. Зрителям такое кино нравится. И вот, вот эта вот история, я не знаю, тоже вот знал ли про это, но наверняка знал Аксенов.
Да, знал, конечно.
Конечно,
да.
Вот. И вот мог ли он описать вот, вот эту вот вымышленную какую-то вот, взять эту отправную точку, да, и расписать, как он ее видит? То есть вот...
Но мне кажется, мог. Почему? Потому что если мы читаем, этот его травелог, да, его путевые заметки, то мы видим, что три персонажа, так аргентинских персонажа, да, они становятся реальными. То есть, по сути, Аксенов должен был бы все от собственного лица описывать, но он описывает как будто бы от первого лица. Особенно вот это, помнишь, после, опять же, после коктейля и после кутежа, после танцев, перезвон вот этих собственных персонажей, да, когда они... Ну, ты-то нормальный был, а этот-то уже так как бы, да, ну, не, вообще, не, так сказать, вы же понимаете, да. То есть вот там есть игровая форма очень-очень явная. То есть это явный какой-то фикшн, это явная какая-то художественная проза, да, а не журналистский репортаж. Хотя с таким стебом, с издевательством и так далее.
Но еще вот очень важно сказать, я до эфира тебе эту мысль выразил, что если кто-нибудь когда-нибудь там в какой-нибудь параллельной вселенной мне сказали бы, что, знаешь, а вот... вот действие этого произведения происходит параллельно с островом Крымом, я бы поверил. Потому что реально Лучникова там можно было бы набрать из отеля. Вот соединили бы, мне кажется. Как ты думаешь?
Я думаю, что да. Вполне. И я думаю, что, в принципе, Аксенов ведь в 60-е, вот как раз в эти годы, когда он написал и опубликовал этот, ну, 30-страничный небольшой, да, текст, и непонятно где, да, я тоже не нашел, где он был в Советском Союзе опубликован, он делал скачок от коллег, от «Мой старший брат», да, от «Звездного билета» к острову Крым. И это реальный скачок, да, это уже был другой Аксенов, это уже Аксенов другого периода. И вот в этом тексте виден попытка перескочить, да, попытка вот поместить нас в эту какую-то странную фантасмагорию, состояние карнавала, через этот карнавал, как бы нам говоря нам о том, что и то, что происходит в Советской России сейчас, в СССР, и то, что происходит в Аргентине, это вообще какой-то, ну, ну непонятный мифический мир, да, в котором все перемешано, в котором реальные Базилии, Ливанов, Либанов, значит, показывающий таможенникам вешалку, да, с автоматическими вот этими плечиками и шутящий «ля бомба», и они ложатся и боятся, сейчас она взорвется. Он же тоже какой-то персонаж, значит, да, вымышленный. Причем очень интересный прием, да, помнишь этот прием, когда Ливанов разговаривает с Аксеновым, и они идентичные фразы говорят. Да не говорили они идентичных фраз, мы же прекрасно понимаем, зная Ливанова, зная его юмор и опять же, его личность там, даже по фильмам,
а
даже
ты
по
думаешь, интервью... это тот самый Ливанов?
Да, ну, он же играл в «Коллегах».
Ну, хорошо, допустим. То есть это те самые коллеги, ты хочешь сказать?
Да-да, те самые. Есть, ах, ты вот, намекаешь, ну, на том, вот, что вот, это вот, вообще
и
не
в этом смысле я не могу понять, вот где тут грань, какая грань. То есть реально ли оно, нереально. То есть, ну, вот в этом смысле мы работаем с таким B-сайд, B-сайд, да, типичный B-сайд, как языком музыки выражаясь. А Василий Аксенов — это большое, интересное произведение, которое не стало популярным в его официальной историографии, да, но при этом оно интересно тем, что мы можем тут гадать и перемещать местами все, что мы хотим. Вот. И вот то, что ты говоришь, да, это интересная точка зрения, которую можно принимать на веру. А с другой стороны, потом появляются какие-то сиракузерсы, потом появляются какие-то непонятные люди, которые ассоциируются с тоталитарными режимами ряда стран.
Латинская Америка,
и латинская, да. Сиракузерсы, так понимаете, какая-то греческая
культура. Да-да-да,
греческая. Вот, то есть какое-то такое собирательное по всему миру, со всего мира. И почему их трое?
Ну, да, действительно, я согласен. Да, да,
какие-то
да.
звезды, какие-то там, почему-то звезды вестернов тоже там любимые особо, какие-то барышни, три старлетки, образ этих трех старлеток на коровах верхом, трех, опять же, по-моему, да?
Ну, да-да-да. Здесь вообще там очень много, конечно, такого, ну, фантасмагоричного, карнавального. Я почему подчеркиваю, что это такой какой-то карнавал? И Аргентина становится какой-то метафорой. Ведь интересно, у Аксенова в этих путевых заметках у него есть закольцованность действия. Начинается с одного и того же, да, с этого же, собственно говоря, с того же самого самолета, начинается с этого самого танго под небом знойной Аргентины и заканчивается тем же самым. Заканчивается ностальгией, и я из Парижа полечу на Ту-104, и вот и единственное остается нам, и дальше идет это танго. Танго, да? То есть вот эта закольцованность, конечно же, показывает, что это, в общем, такой фикшн, довольно неприкрытый. То есть это такая какая-то закольцованная композиция.
Ну и плюс, знаешь, он еще работает с киноматериалом, потому что все это, все, о чем он пишет, пишет, невероятно кинематографично. Мы представляем эти образы, очень много света, очень много вспышек, очень много фонарей, очень много каких-то таких вот бегущих, разных мигающих вещей, которые там есть, да. Много он играет со светом, и это создает впечатление кинематографичности. Подчеркивается это еще тем, что, как сейчас можно говорить, сеттинг тоже там кинематографический, то есть там все вокруг завязано на кино, это кинофестиваль. Вот. Но вот ты говоришь, что Советский Союз там показан, но мне почему-то кажется, что Советский Союз там практически не показан. Ну, там чуть-чуть в начале, чуть-чуть там вот у нее какая-то жена-кибернетик, соответственно, да, какие-то вот в образе Канады там он что-то находит, какие-то березки там, что-то еще, то есть что-то такое вот. И тоже вот похоже, что он ищет эту Россию в далеком-далеком краю, вот. Ну, или хотя бы в своих каких-то мечтах. То есть, ну, и в этом смысле, ну, читатель, мне кажется, он любит читать все, что было строго и понятно, как вот, значит, начали мы там, вот это герой, он, значит, у нас хороший, вот это у нас там второй герой, он не такой хороший, ну и так далее. И пошло-поехало, а в конце там и герой другой. А что происходит у нас с этим вот постмодерновым произведением, и как оно вообще преображается у нас в голове, я не до конца понимаю.
И мы уже это не поймем, потому что время наше подошло к концу, дорогие друзья. А, в любом случае, мне кажется, что оба эти текста — это невероятная перекличка литератур, и литературы, личности, и, в принципе, даже ментальное, без мудрствования, ментальное, значит, мы пытаемся понять друг друга средствами литературы, и я в любом случае советую прочитать и Аксенова, и Маркеса, и сделать какие-то свои выводы. Может, как раз и это станет мостком и к острову Крым, и к 100 лет одиночества Маркеса. Егор, большое спасибо, что сегодня пришел. Мне кажется, очень интересный и яркий диалог об очень интересных, ярких и динамичных книгах. И, конечно, буду рад видеть тебя снова.
Спасибо вам огромное, ребят, спасибо, что слушали. Мы были рады делиться с вами мнениями. И до новых встреч.
Да, до свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.